Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 7 ноября – красный день календаря в истории России на протяжении многих десятилетий. По старому стилю это 25 октября. В 1917 году свершилась Октябрьская революция. Усилиями большевиков была свергнута власть Временного правительства. В историографии также принято называть это событие Октябрьским переворотом. Все же революция – понятие более масштабное и растянутое во времени. Она в России, безусловно, состоялась. Буквально на глазах разрушились традиционные устои. И 7 ноября стало важной переломной датой в российской истории. А что же происходило конкретно в этот день? Что из известных нам штампов об октябре правда, а что мифология? Сегодня попробуем в этом разобраться, и поможет нам в этом кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 20-21 веков исторического факультета МГУ Мария Голубева. Мария Исаковна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мария Исаковна, не знаю даже, с чего начать. Если бы у нас тут был цикл передач, понятно, что я бы начал там еще до февраля 17-го, но у нас сегодня задача постараться как можно подробнее вот об этих днях октября, по новому стилю ноября. Так вот, хорошо, тогда начну со следующего вопроса. Почему не предпринималось никаких действий временным правительством для того, чтобы, ну, хоть какое-то сопротивление большевикам оказать в октябре? Хотя, ну, насколько известно, да, множество исторических трудов, Временное правительство было в курсе, что что-то назревает, что-то готовится, и, в общем-то, возможно, даже было в курсе более подробно. Но, тем не менее, никаких действий не предпринималось. Почему?
Ну, действия предпринимались. Может быть, не столь активные, потому что само Временное правительство... Временное правительство четвертого созыва, четвертого издания уже было не так активно и не так популярно. Но действия предпринимались, и об этом говорит и то, что утром 25 октября сам министр-председатель и в этот момент главнокомандующий Керенский едет в Гатчину и дальше в Псков именно для того, чтобы вызвать войска для подавления возможных беспорядков. Другое дело, что с одной стороны он не успел, а с другой стороны войска уже не хотели ему подчиняться. Главное даже не войска, а офицерский корпус, в котором Керенский в этот момент был непопулярен. Ну, непопулярен он был, потому что он, с их точки зрения, предатель, и именно под его началом был подавлен Корниловский мятеж.
То есть это еще было в головах у военных, да?
Да, безусловно, безусловно. Меньшевик Суханов описывает такой эпизод, что как раз тогда в Пскове ему докладывал один из офицеров о готовности его части, казаков, прежде всего, идти на Петроград. И Керенский по тогдашнему своему обычаю, он любил играть в демократию, он подал ему руку. Офицер стоял во фрунт перед главнокомандующим, как полагалось, но руки ему не подавал. И когда Александр Федорович спросил, отчего же вы руки мне не подаете, я корниловец, сказал офицер. И корниловцы, русские офицеры, конечно, министру-председателю, военно-морскому министру, главнокомандующему, а главному предателю Керенскому, с их точки зрения, руки не подавали. Вот поэтому, наверное, и не получилось, это одна из причин, почему не получилось такого организованного сопротивления большевикам. Хотя очаги этого сопротивления были, но только чуть позже, уже не 25-го и 26-го, а через несколько дней.
А ставка главного командования где тогда находилась?
В Могилеве. Тогда, после Корниловского мятежа, сам Керенский стал главнокомандующим. Но 3 ноября, как раз вот уже по старому стилю, исполняющий обязанности главнокомандующего стал генерал Духонин.
Угу. А в Псков почему он поехал?
Почему
кто
Псков?
Там квартировал тогда?
Потому что в Пскове был штаб Северного фронта. Им командовал в это время генерал Черемисов, который тоже не проявил активности и не дал прямого распоряжения своим войскам идти на Петроград. То есть всех, кого сумел собрать Керенский через несколько дней, это были войска генерала Краснова. Собственно говоря, так и называется во всех учебниках поход Керенского-Краснова на Петроград. Но интересно, что это тоже были корниловские части. Это тот же 3-й Кавкорпус, когда генерал Крымов, командующий операцией по походу на Петроград в конце августа застрелился, тогда этим корпусом и руководил Петр Николаевич Краснов. Вот, собственно говоря, корниловские части, которых так предал Керенский тогда, они, в общем, проявили желание и возможность, ну, пусть и нереализованно, идти с ним на Петроград в конце октября 1917 года.
Угу. Так, а о каких датах мы говорим? Когда Керенский выехал и когда они уже пошли
Керенский
оттуда, чтобы
выехал,
понимать?
Керенский выехал 25 октября, и, по сути
утром.
Дела, да, именно поэтому он и не был арестован при штурме Зимнего и аресте других министров временного правительства. Кстати говоря, вот такой устойчивый советский миф о том, что Керенский бежал в женском платье, безусловно, это не отражает никакой действительности. Керенский уехал в Гатчину, где, по его сведениям, должны были быть верные временному правительству войска, и таких там не обнаружив, он отправился дальше вот в Псков, где находился штаб Северного фронта.
Но он же не беспрепятственно все равно уехал.
Беспрепятственно. Он взял
беспрепятственно?
Машину. Да, он взял машину американского посольства.
Вот. И оделся, он облачился во что-то, да?
Да.
Но это для чего тогда делалось?
Вы знаете, нет, на самом деле здесь вот нет точных указаний на то, что, например, он был в форме офицера Антанты. То есть нет. Он действительно скрывался, машина была с американским флажком, как тогда ездили, ну, не только руководители дипмиссий, но и вообще на машинах было. Именно поэтому его на выезде из Петрограда выпустили.
А его визуально не знали, что ли?
Машина была закрыта. Она не подвергалась досмотру.
Тонированная.
Она не подвергалась досмотру, как, конечно, он был известен. Дело в том, что Керенский, в отличие от многих других лидеров временного правительства, любил и умел выступать перед народом. Может быть, поговорим про основные события.
Да, мы отвлеклись, да, на Керенского. Что происходило в этот момент значит, в Петрограде непосредственно, еще даже в присутствии Керенского, ведь началось все с вечера 24-го,
да.
И как бы основные события развернулись ночью. Вот каким образом большевикам удалось завладеть стратегическими объектами, вокзалами, телеграфом, телефоном, редакциями газет, даже в инженерный замок они как-то беспрепятственно попали, и все это относительно, если вообще абсолютно бескровно делалось. Почему?
Ну, здесь есть один и главный ответ. Вот это организационный гений Троцкого и прекрасно организованный военно-революционный комитет Троцким же, чуть ранее. Пару слов. Военно-революционный комитет или ВРК, это не большевистский, это орган, созданный при Петроградском совете для защиты революции от вот возможных таких военных походов типа Корниловского. Когда Троцкий стал председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, он понимал, То есть это был сентябрь, и свежо были в памяти вот эти последние события, когда революция могла быть подавлена. И именно поэтому Троцкий выдвинул такую идею, и она была поддержана исполкомом Петросовета о создании военно-революционного комитета при Петроградском совете. Это было как бы такой был правильный тактический и блестящий организационный шаг. При этом партия большевиков, конечно, она составляла ее кадровый состав, и сам Троцкий это, так сказать, душа и тело ВРК, но в нем было много. Беспартийных не было много, да, было много левых эсеров, и его руководителем ВРК, председателем был левый эсер Лазимир. И вот именно этот орган и осуществлял организацию и проведение вооруженного восстания, или, как потом станут говорить, Октябрьского вооруженного переворота. И действительно, все отмечали, что вот в этом кипящем, таком довольно эклектичном и беспорядочном Петрограде вдруг наступил порядок. Только это был порядок другого плана, это был революционный порядок. Вот командующий Петроградским гарнизоном, которого сразу после восстания сняли, полковник Полковников, он послал в ставку телеграмму 24 числа вечером. В городе беспорядков нет. Идет планомерный захват правительственных учреждений. И это действительно было так. Вот так в этом впервые, наверное, с такой силой проявилась организационная и такая тактическая сила большевиков, которые умели решать вот такие очень сложные задачи.
А что же Петроградский гарнизон? Или там тоже идеологически поработали?
Конечно, Петроградский гарнизон, ну, наверное, кроме матросов кронштадтских, которые тоже в него входят, это самые революционные войска. И нет, ну, после Октябрьского переворота там будут войска, там еще останутся подразделения, верные Временному правительству, и 29 октября тот же инженерный замок, он, в нем будет поднято восстание юнкерами Николаевского училища, и туда же как раз придет снятый полковник Полковников. Это такое вот юнкерское восстание. Но в принципе было все организовано предельно четко, ясно. То есть все отряды все подразделения армии и все отряды Красной гвардии четко понимали свои задачи и умели их выполнять. Я бы здесь хотела сказать, что, безусловно, решающая роль за ВРК. Но когда мы говорим вообще о революции 17-го года и вот конкретно об этом кульминационном ее моменте, мы обычно... Особенно сейчас, когда хотим рассказать что-то интересное, мы рассказываем про Ленина, мы рассказываем про Троцкого, но нельзя сбрасывать со счетов именно то, что эту революцию делали массы. И именно поэтому вот эта организаторская деятельность большевиков, она находила благодатную основу снизу. И поэтому вот так четко, точно, беспощадно и быстро все получилось.
Мария Исаковна, а мне любопытно, кому же отводили роль Троцкого в советской историографии? Ведь на какой-то период, ну, он буквально пропадал, да? Получается, кто тогда, по версии советских историков, возглавлял ВРК и вот прочее, кто был идеологом? Именно
организатором.
Организатором.
Ну, вы знаете, прежде всего, я понимаю, о чем вы спрашиваете, да? Нет, не Сталин, да, руководитель восстания. И именно, наверное, этого и не мог простить уже вождь народов, да, Троцкому. Но здесь стала на первый план выступать, конечно, роль Ленина, который был, безусловно, идеологом, безусловно, вдохновителем и, безусловно, стратегическим мозговым центром. Но если говорить о непосредственной организации, то она, конечно, была за Троцким. И вот роль Ленина сразу изменилась и вот в ходе самих событий. Для того, чтобы принизить роль Троцкого, хотя специалисты-историки все равно, конечно, ну, по крайней мере, фамилию Троцкий произносили твердо и, ну, понимали общий ход событий, скажем так.
Да, по поводу Ленина. Он вообще когда прибыл в Петроград? Накануне буквально?
Нет,
или он уже находился какое-то время?
Он находился.
Но он как бы вел такую жизнь непубличную. То есть он где-то там,
да,
на квартирке.
Да, он находился на нелегальном положении, потому что понятно, что был выписан еще в конце июля ордер на его арест, и он скрывался. Считается, что 7 октября 17-го года, он вернулся, то есть за сколько? За 2 недели, получается, да? За две недели он вернулся в Петроград. Жил он действительно нелегально в возвращении в Петроград, и потом ему помогал эстонский коммунист, большевик Эрнар Ахья, который потом останется...
Не финский?
Да,
там все перемешалось.
Да, вот. И который потом останется рядом с Лениным, он спасет его во время первого покушения. Это известные факты. Вот. Поэтому Ленин находился в Петрограде, и он был на заседаниях ЦК знаменитых, когда партия принимала решение о выходе на вооруженное восстание. Это 10 октября, 16 октября, это я старым стилем называю. Поэтому, ну, выглядел он в это время довольно необычно в целях конспирации. Ну вот если вы введете в любой поисковик слова, фотографии Ленина без бороды, то вам вот и выйдет такие картинки, где Ленин действительно выглядит довольно необычно. Он без бороды, он в парике и кепке. Вот в таком виде он мог выйти на улицу для того, чтобы не быть узнанным. И, кстати говоря, это и есть одна из основных ошибок советских учебников, которые обычно в разделе «Второй съезд советов» публиковали репродукцию картин, их несколько, где Ленин делает заявление перед уже открывшимся съездом Советов о том, что временное правительство низложено, и ВРК взял власть, революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. При этом Ленин выглядит на этих картинах так, как мы привыкли его видеть, то есть, ну, такой довольно, наверное, старо выглядящий человек. В 17-м году, я хотела напомнить, ему 47 лет всего, лысый и с бородкой. Но это не отражает действительность. Ленин выглядел иначе. Вот, ну, это можно
посмотреть.
Кстати, посмотреть.
Без бороды достаточно молодо, даже если я ту фотографию смотрел.
Молодо. Ну, видно времени. Морщины около глаз. И такой, в общем, довольно изменившийся, ну, приятный, скажем так, облик. Ну, хотя, в общем, Ленин в любом случае был благообразным человеком. То есть сказать, что у него была отвратительная внешность, это была бы неправда. Он привлекал другим, ну, какой-то харизмой, взглядом и, ну, манерой поведения, но вот он был вполне благообразный, а вот в этот момент он выглядел просто необычно для себя в целях конспирации.
Да, и, кстати, в целях конспирации Ленин именно 24 октября, он еще там что-то добавил к своему образу, там какая-то повязка была, ну, чтобы еще... Это не мифы?
Вы знаете, ну вот...
Ну как он до Смольного добрался,
да,
если патрули были?
Что он шел к дантисту, вы хотите сказать, и поэтому, но трудно уже сказать теперь, со стопроцентный миф это или реальность, но, в общем, вполне реальная как бы, картина, да, которая потом перешла и в кино, я имею в виду, знаменитейший фильм «Ленин в октябре», что у него была завязана щека, и мизансцена была такая, что вот флюс, и человек идет к дантисту. Ну, насколько это... Я затрудняюсь сказать, что это стопроцентно отражает действительность. Но Ленин был известный конспиратор, и поэтому стремился дойти, да, безболезненно до Зимнего дворца. В общем, путь не близкий.
А до Смольного.
Ой, извините, да, извините, до Смольного, конечно.
Зимнего еще было рано доходить.
До Смольного, ну, если вы себе представляете, то Смольный, в общем, в Петрограде, да, неважно, в Петербурге или в современном Петербурге, в Ленинграде, он находится довольно на отшибе. Он находится близко к Таврическому дворцу, да, ну, географически, но от центра города, от того же Зимнего, там, Дворцовой площади, Сенатской площади, ну, в общем, большой кусок, да, по Шпалерной идти долго, это вот длинная улица такая. Тоже, в общем, как бы понятно. Почему? Потому что, ну, вот, если интересно, я расскажу, что вообще-то штабом революции изначально был Таврический дворец. Но Таврический дворец в самом конце лета и в начале осени закрылся, потому что знаменитый циркульный зал, который пострадал во время революции, нет, не то чтобы его кто-то бомбил, но просто такая активная революционная эксплуатация его привела к тому, что ему необходимо было отреставрировать к открытию учредительного собрания. И поэтому большевики выбрали своим штабом Смольный, который был недалеко от Таврического, с одной стороны, Смольный институт, а с другой стороны, там был просто очень большой зал. То есть зал, подходящий для больших форумов, каким и стал Второй съезд Советов.
25 октября в Петрограде день начался обычным образом. Люди пошли на работу, в общем-то, люди отдыхали, ну, у кого там не было дел, да, никто практически не ощутил, что ночью что-то произошло и что-то свершилось. Это так?
Ну, отчасти да. Ходили трамваи, работал университет, гимназии. 25 числа в цирке Чинизели знаменитом было представление, и там были зрители. То есть, да, те, кто не понимал, а, наверное, не понимало большинство населения Петрограда, они действительно, ну, не заметили таких резких перемен просто в бытовой жизни города. Ну, прямо до залпа «Авроры».
Да, вот к залпу «Авроры» сейчас перейдем. Зимний дворец вообще предпринимались какие-то попытки взять его приступом? Ну, то есть были ли неудачные попытки или сразу вот было принято решение, пошли и заняли его?
Ну, дело в том, что пошли и заняли, потому что Зимний дворец плохо охранялся. То здание...
Ну, до определенного момента...
При том,
не
что там правительство. Нет, ну там было правительство, да, и вот охрана правительства была, в общем, организована из рук вон плохо. Вот причем это мы говорим, если стоять с Дворцовой площади, то правое крыло, да, потому что в основной части Зимнего там оно не сильно интересовало, там был госпиталь. И уже довольно давно, потому что царская семья, ну, она жила в царском селе, императрица и дети. Понятно, что Николай с конца лета 15-го года в основном находился в Ставке, ну, в данный там, последнее, да, место Ставки, это Могилев, а императрица с детьми жила в Царском. И вот именно во время таких грозных июльских событий Керенский, уже будучи министром-председателем, он принимает довольно спорное решение о переселении, официальном переселении временного правительства в Зимний дворец. Ну, надо сказать, что вот, наверное, только Керенский, да, с его авантюризмом, таким демонстративным характером личности мог принять такое решение. То есть ни князь Львов, ни Ленин никогда бы ему такой ход, как переселение временного революционного правительства в Зимний дворец, цитадель царского правительства, не приходило.
Кстати, то есть это идеологически неверно?
Ну, конечно. Более того, вот этот советский миф о том, что Керенский бежал в женском платье...
А давайте вот мы сейчас паузу сделаем, и как раз-таки с этого советского мифа и начнем. Мария Голубева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 20-21 веков исторического факультета МГУ. Сегодня у нас в гостях, беседуем об Октябрьской революции.
Спутник Эрудита.